Глава 22. От добра добра не ищут. Мы построили наш дом у подножия кратера Джонса на 19 градусе южной широты и 20 градусе долготы. Место было достаточно населенное. 1002 ферм, вроде нашей, были разбросаны по подножию. Но мы со своей других жилищ не видели, хотя и построились на вершине широкого уступа, тянущегося по юго-западному краю кратера. На севере мы видели виноградники намибийской деревни и верхушки кипарисов, росших рядком вдоль их пруда. Нижняя же часть подножия делилась на светло-зеленые прямоугольнички. Это были такие же молодые фруктовые сады, как наш собственный. Кратеры оказались одними из мест, где люди заселялись, когда переезжали подальше от цивилизации. Особенно это касалось южных гор. Все-таки их насчитывалось около миллиона, так что найти незанятые было нетрудно. Сначала люди находили убежище внутри них и в ранние годы часто накрывали кратеры куполами и устраивали посередине небольшие озера. Ко времени, когда наружный воздух стал пригоден для жизни, люди поняли, что обустраиваться внутри кратера — это все равно, что заселяться в нору. Короткие дни, никакого обзора, проблемы с наводнениями и прочее. И новые поселения переместились к основаниям кратеров снаружи, откуда открывался куда лучший вид. Внутри теперь все пространство занимали озера, либо озера и рисовые террасы. В зависимости от климата, квоты водопотребления, состояния чаши и прочего. Зато подножие кратеров занимали грядками, садами и пастбищами. Везде, где были правильные условия для создания почвы. Трещины, тянущиеся по основаниям, служили руслами быстрых и бурных ручьев. Вода закачивалась к вершинам ободов, либо спускалась с заполняемых насосами резервуаров на обода. Системы орошения всегда делали замысловатыми. Сами ободы при этом превращались в деловые центры, потому что там открывался лучший обзор и был доступ как к старым городам внутри кратера, так и к многочисленным новым поселениям, расположившимся на подножии. Дороги вдоль ободов обычно называли высокими улицами, и рост городов под ними продолжался и продолжался. В небольших кратерах, диаметром не более километра, густо заселенные ободы походили на большие деревни, очень скрытные и уютные, где все знали друг друга и все такое. Жило здесь до 1000 человек, а у подножия могла поместиться половина от этого числа, не больше. У более крупных кратеров города на ободах были соответственно крупнее, и город с 50-тысячным населением на ободе 10-километрового кратера не выглядел чем-то особенным. Таких было уже сотни. И порой они напоминали города-государства, что раскидывались на вершинах холмов в эпоху Возрождения, или студенческие городки американского Среднего Запада. Некоторые из них процветали и становились шумными маленькими городками, разрастаясь и на внутренние территории кратера, где располагались парки, озера и болотца. Подножия почти всегда отводились под земледелие и зачастую обеспечивали продовольствием верхний город. Вся эта кратерная культура возникла сама собой, когда, так сказать, язык шаблонов ландшафта,
подход к архитектуре и строительству, заключавшийся в том, что дома, улицы и районы должны самостоятельно проектироваться людьми, которые там живут. Впервые описан в книге «Язык шаблонов». Города, здания, строительство. Кристофера Александра, Сары Исикавы, Мюррея Сильверстайна и других. Опубликованный в 1977 году.
Слился с зарождающейся кооперативной культурой и потребностями людей в регионе. Конечно, кое-что было и спланировано. Люди приезжали к незанятому кратеру, одному из перечня, составленного природоохранным судом, куда их было включено около 20 тысяч только в южных горах, соответствующими разрешениями и программами, Затем принимались за работу, и на первые лет 10 основной экономической деятельностью городка становилось его строительство. Зачастую им занимались люди, которые знали, чего хотят сами. Иногда, при участии тех, кто держал в руках помятые копии языка шаблонов и еще каких-то пособий, или искали в сети что-то, что могло им понравиться. Но довольно скоро в каждом кратере уже проживали люди, которые не были подконтрольны первоначальной группе. И тогда начиналась произвольная самоорганизация группы. Процесс, проходящий чрезвычайно успешно в социально здоровых группах. Кратер Джонса был одним из крупных, 50 километров в диаметре, а город на его ободе являл собой прекрасное скопление прозрачных грибообразных зданий, водных резервуаров и каменных небоскребов, тянущихся во все стороны света. Большинство наших фермеров иногда работали в верхнем городе, поэтому 20 семей, занятых в различных агропроектах, решили попробовать вместе переехать вниз по склону, устроить там усадьбу и сделать ее частью агромаршрута. Для этого мы попросили местный природоохранный суд сдать в аренду незанятую территорию на хребте, примерно в 40 километрах от края по юго-юго-западному склону. Когда мы получили право на пользование землей, сразу переехали туда и первую зиму жили в шатрах. У нас не было, по сути, ничего, кроме этих больших прозрачных шатров из более ранних времен, в которых было очень приятно находиться и откуда был виден весь окружающий мир. И хотя нам многого не доставало, зима выдалась такой мягкой, что мы решили построить себе постоянные дисковые дома, которые позволили нам жить снаружи, живя внутри. Такие дома основывались на дизайне выходца из Миннесоты Пола Саттельмейера. Простые, функциональные, открытые, несложные в строительстве. Мы заказали передвижную форму и, развернув ее, вбили команды и наблюдали, как она крутится, будто на гончарном круге. Так появился круглый пол и чуть меньшего диаметра крыша, затем прямые внутренние перегородки. Крыша опиралась на двойную М из этих перегородок, сосредоточенных только на одной половине круга, тогда как вторая была отведена под гостиную в виде просторной полукруглой веранды, над которой крыша висела без опор. В другую половину дома от центральной перегородки отходило несколько коротких стенок, деливших ее полукруг на три спальни, две ванные и кухню. Из гостиной открывался далекий вид вниз по склону на юго-запад, а вся внешняя круглая стена с той стороны представляла собой прозрачную шатровую ткань, которую можно было поднять. И чаще всего мы так и делали, позволяя обдувать себя свежему ветру, и закрывались только когда было холодно или шел дождь. Тоже и со спальнями с противоположной стороны. Разве что ткани были белыми, цветными или поляризованными, чтобы не пропускать свет. Но и их мы обычно поднимали. Мы достали частей на 60 таких дисковых домов, а потом их собрали. Если делать это вручную, получается дешевле, но мы все равно задолжали кооперативу нашего города по самые уши. Сбор дисковых домов в основном был делом простым, а потому приносил колоссальное удовольствие. Некоторые части становились на место как влитые. Например, туалеты, ванны и плиточные полы были биокерамическими, и поэтому подходили идеально и смотрелись прекрасно. Задолго до того, как начать строить дома, мы перенесли почву и высадили сады и виноградники. Мы выращивали столько, сколько могли, на наших огородах, вокруг шатров, но главными нашими товарными культурами, нашим вкладом в экономику Джонса, были миндаль и виноград. И тому и другому идеально подходили условия нашей стороны склона. Вино из здешнего винограда имело некоторый вулканический привкус, отдававший чуть ли не серый. Мне оно не нравилось. Хотя и было терпимым, зато было к чему стремиться. А вот миндаль был отличный. Мы подготовили почву и засадили 300 гектаров миндалем и 500 виноградом. Посевную площадь занимали широкие террасы, восходящие к краю кратера, прерываемые прудами и болотами, которые расширялись по мере приближения к подножию. Из-за этого казалось, будто нашу ферму, располагавшуюся над садами, накрывало гигантское пестрое одеяло. Это было нашим шедевром, и мы обожали свое дело. Я представлял, будто мы кибуц в первом поколении.
Сельскохозяйственная коммуна, в которой имущество и трудовые обязанности разделены поровну между всеми жителями.
Около 20 семейных пар, из которых 4 однополые, 11 одиноких взрослых, детей сначала 30 с чем-то, позже 53 ребенка. Перемещались мы с помощью кремольера. Вверх к кратеру или вбок к другим фермам подножия, чтобы общаться и смотреть, что делают другие в своих поселениях. Там все тоже были людьми искусства. Я активно занимался всей нашей энологией.
Наука о вине.
И в результате у нас получилось добротное «фюме бланк». Однако моя работа довольно удивительным образом перенеслась в миндальные сады. Случилось это, потому что у нас возникли проблемы с сытью.
Род многолетних травянистых растений, семейство осоковых.